Хари Кришна. Дорогие преданные, сейчас у нас еще один доклад. Рада Говинда Прабху подготовил доклад на тему как оставаться другом подопечного и не становиться его надзирателем. Ну, в кавычках.
Аминатасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Бутале Сван Рупа Кадамиам Дадати Сва Падатикам Ванча Калпатару Бешча Крипа Синду Бе Ивача Патитанам Павани Бео Вайшнави Бео Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шива Сади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Когда Адикави Прабху позвонил мне и попросил сделать это сообщение, то одним из условий было, что будет очень важно говорить на основе своего опыта, чтобы сообщение не было слишком теоретическим. И тогда я еще не знал темы как бы своего сообщения, подумал, что, пожалуй, что, каким опытом я мог бы поделиться. И первое, что пришло мне на ум на основе просто тех, может быть, каких-то ошибок, которые я в свое время сделал, на основе тех ошибок, которые мне рассказывали мои друзья, преданные, которые выполняют роль духовного наставника. Я подумал о том, что было бы здорово немножечко вот поднять именно эту тему для размышления, для обсуждения. Я сам очень много думал по поводу этой темы в течение последних нескольких лет. И мы можем видеть, что вот в рамках духовного наставничества могут быть несколько крайностей, да, или две крайности. Одна крайность заключается в том, что человек, выполняющий функции духовного наставника, он выполняет их чисто формально, и зачастую он просто достаточно имперсонален по отношению к своим подопечным. На то может быть множество причин, может быть отсутствие какого-то духовного опыта, отсутствие сострадания в конечном итоге, или даже просто численность, у него очень много подопечных, он просто не успевает с ними справиться. Вот поэтому одна крайность заключается в том, что духовный наставник, он не способен толком заботиться о своих подопечных, и часто их отношения достаточно формальные, подопечные тоже не чувствуют какого-то вдохновения или испытывают страх перед тем, чтобы прийти к своему наставнику, и отношения могут оставаться формальными в течение множества лет. С другой стороны, другая крайность заключается в том, что часто духовные наставники берут на себя чрезмерную какую-то роль духовного опекуна и становятся такими вот, ну, наместниками как бы Бога в духовной жизни своих подопечных. И мне попалось одно очень интересное письмо, где Шрила Прабхупада, он как бы объясняет вот эти вот принципы дружбы, потому что из семинаров, которые мы слышали Шидамы Прабху Матаджи Кишори, очень часто звучит эта идея, что духовный наставник, он является другом, он является философом, и он является, третье, кто помнит? Гайд, да, поводырем, то есть гидом, да, то есть он как бы он, ну, руководит, но руководит не в плане, не в административном как бы плане руководит, а он является таким духовным поводырем. Вот, но важно понять, что часто в своем как бы желании, скажем так, помогать, мы можем делать это через призму гун материальной природы. И мы становимся, на английском есть это слово possessive. Да, possessive означает, что мы начинаем считать подопечных своей собственностью. Мы считаем, что мы являемся единственными друзьями, с которыми они должны каждый раз, всегда советоваться в мелочах. И я помню, в свое время Ниранджан Махарадж говорил, что одну очень важную вещь, которую я жду от духовных наставников, эта вещь заключается в том, чтобы в первую очередь они воспитывали ответственных людей, людей, которые могут брать ответственность за себя. Вот. Но часто бывает так, что своим чрезмерным требованием того, чтобы они отчитывались, чтобы они все время получали советы, задавали вопросы. Мы просто атрофируем в них умение брать ответственность в духовной жизни. И мы играем вот роль такого вот друга, который в каждой ситуации, в каждую секунду должен приходить и давать готовые как бы ответы на все-все жизненные ситуации. И вот в одном из своих писем Шрила Прабхупада он пишет: «Мы становимся лидерами, мы становимся друзьями людей, но на самом деле не мы являемся другом людей, потому что другом людей по сути является Кришна. Сухридам сарва бутанам». Я являюсь другом людей в том смысле, что я передаю этим людям послание Кришны. Это не так, что я... То есть я являюсь другом, потому что я передаю тебе некую информацию, которую я сам получил от Кришны. Истинный друг – это Кришна. Сухридам сарвабутанам. Это означает дружба. Если кто-то проповедует сознание Кришны и обучает тому, что Кришна является вашим лучшим другом, к которому вы должны обращаться, то тогда он истинный друг. Человек не должен говорить: «Я твой друг», да, «Я решаю твои проблемы». На самом деле Кришна решает наши проблемы. Поэтому мы должны обучать людей, что если возникают трудности, то я не могу толком дать тебе свою защиту. Это не означает теперь, что мы не предлагаем как бы людям защиту или опеку, но это означает, что мы должны понимать, что мы не должны как бы брать на себя роль Кришны, другими словами. Это означает истинная дружба. Мы не начинаем считать себя истинным другом людей. Мы просто передаем послание Кришны этим людям. Мы не ставим себя в центр, мы просто передаем послание. Итак, другими словами, наша обязанность проповедников заключается в том, чтобы передавать послание Кришны, и тогда мы на самом деле становимся друзьями, да, друзьями этих людей, которым мы проповедуем. А иначе мы просто будем позировать как друзья, но мы не будем истинным другом, потому что мы не будем знать, как на самом деле наделить человека благом, и мы будем просто их уводить в сторону от Кришны. И вот эта вот фраза очень интересная, что мы не должны уводить в сторону людей от Кришны, замыкая их на себе. Да? То есть в своем наставничестве мы должны замыкать людей на Кришну. Теперь вот в своем каком-то изучении или размышлении над этими вопросами мне попались какие-то тоже очень интересные материалы, которые не принадлежат, может быть, нашей традиции, но тем не менее вот в христианской традиции есть очень-очень богатый опыт духовного наставничества, который меня как-то тоже навел на размышления. То есть я не говорю, чтобы эти вещи, может быть, стали какими-то стандартами, которым мы должны следовать. Но тем не менее, вот следующая цитата, которую я прочитаю, она очень идеальным образом отображает вот эту вот суть того, о чем я хочу сегодня сказать. И эта цитата, это будет тяжело для того, чтобы перевести, но это в христианстве это называется феномен младостарчества. Да, младостарчество. То есть, когда... Я сейчас прочитаю объяснение, и вы поймете как бы суть этого. У них тоже есть очень-очень сильная система духовного наставничества, и, к сожалению, часто молодые духовные наставники немного перебарщивают как бы вот в своем желании как бы помогать своим подопечным, и появляются некоторые отклонения, о которых вы вот услышите сейчас. Подчас молодые люди, выходящие из богословских школ, воображают, будто рукоположение наделило их и умом, и опытностью, и развлечением духов, и делаются тем, что в аскетичной литературе называли младостарцами, то есть не обладая еще духовной зрелостью, не обладая еще даже тем знанием, которое дает простой личный опыт, они думают, что их научили всему, что может им помочь взять кающегося грешника за руку и привести от земли на небо. Я помню, однажды Равиндра Сваруп Махарадж в одной из своих лекций, он поделился таким очень интересным опытом, он рассказывал, что однажды он беседовал с одним очень известным в Соединенных Штатах индологов, который знал Шрилу Прабхупаду. Он был ученым человеком, он знал Шрилу Прабхупаду. И вот он рассказывал одну очень интересную деталь. Он сказал, что, вы знаете, чем отличается Шрила Прабхупада от многих лидеров, которые ведут нашу организацию в наши дни. У Шрилы Прабхупады был очень-очень глубокий духовный жизненный опыт. Да, в конце концов, он был также пожилым человеком. И помимо его огромного, бесконечного духовного опыта, у него также был очень большой жизненный опыт. И, например, в свое время, мне когда было 12 лет тому назад, когда нас попросили заниматься этим служением, то когда мне было 28 лет, очень часто, когда мне приходилось иметь проблемы, иметь дело с какими-то проблемами людей, которые тоже, кстати, вот проходили периоды, когда им нужно было разводиться, или они хотели разводиться, или были проблемы, когда ребенок уходит из дому, или были какие-то еще проблемы. Я чувствовал, что мне просто не хватает какого-то жизненного опыта, да, просто жизненного опыта. Но в чем здесь феномен младостарчества? У человека нет жизненного опыта, но тем не менее своей напыщенностью и гордостью он считает, что нет. Я все равно приведу человека с неба на землю. Пусть он идет через меня. И таким образом, даже несмотря на отсутствие опыта, мы замыкаем людей на себе и не направляем их другим наставникам, которые обладали или обладают этим духовным опытом. И вот дальше в этой цитате пишется. К сожалению, это случается слишком часто. Молодой священник в силу своего священства, но не потому, что он духовно опытен, и не потому, что Бог его к этому привел, начинает руководить своими духовными детьми указами, в кавычках. Да, то есть мы начинаем давать им приказы, да, мы начинаем им указывать и требовать того, чтобы они беспрекословно этому следовали. Этого ты не делай, и то ты не делай, такую-то литературу не читай, в ту общину не ходи, отбивай столько-то поклонов. И в результате получается некая карикатура духовной жизни у его жертв, которые делают все, что может быть, и делали подвижники прошлого, но те-то делали это из духовного опыта, а не потому, что они дрессированные животные. А для духовника катастрофа, потому что он вторгается в такую область человеческой души, в которую у него нет права ни опыта вторгаться. Я настаиваю на этом, потому что это насущный вопрос для духовных наставников. Старцем можно быть только по благодати Божией. То есть это харизматическое явление, это дар. И научиться быть духовной личностью, научиться быть духовным наставником также нельзя, как нельзя выбрать своим путем в жизни гениальность. Мы все можем мечтать о том, чтобы быть гениальными. Но мы отлично понимаем, что Бетховен или Моцарт, Леонардо да Винчи или Рублев обладали такой гениальностью, которой нельзя научиться ни в какой школе. И даже нельзя научиться длительным опытом, но которое является божественным даром. Часто молодые духовные наставники, молодые или по возрасту, или по своей духовной зрелости, начинают управлять своими духовными детьми вместо того, чтобы их взращивать. И вот это вот очень интересная деталь. Да, то есть мы берем на себя роль управленца в духовной жизни своих подопечных. Мы не взращиваем их, да, мы перестаем как бы заботиться. Мы просто прописываем готовые рецепты. У нас на каждый жизненный случай есть готовая формула, мы сразу просто ее даем, и мы не вникаем, то есть мы не становимся наставниками, которые, скажем так, заботятся о своих подопечных через призму сострадания, через призму какой-то помощи. Мы просто автоматически это делаем. И вот дальше здесь говорится: взращивать подопечных – это значит относиться к ним и поступать с ними так, как садовник относится к цветам или к растениям. Надо знать природу почвы, надо знать природу растения, надо знать условия, в которых они поставлены, климатические или другие. И только тогда можно помочь. И это все, что можно сделать – помочь этому растению развиться так, как ему свойственно, по его собственной природе. То есть очень важно не давать трафаретные какие-то ответы на все жизненные вопросы, вот такие вот штампы просто. Вот у тебя такая ситуация, вот формула такая-то. Да? То есть очень важно применять свой разум, то есть обладать этим духовным опытом, чтобы не быть, как здесь говорится, младостарцем. Нельзя ломать человека для того, чтобы его сделать подобным себе. Нельзя. Один духовный писатель Запада сказал: Духовное чадо можно привести только к нему самому. И дорога внутрь его жизни бывает иногда очень-очень долгая. И тут тоже очень важный момент для духовного наставника понимать, что нам с людьми придется, нам придется их опекать очень много лет. Мы не должны искать срочных решений. Вот это одна из проблем, которые, или ошибок, которые я часто совершал. Мне казалось, что за один разговор человек сразу же должен выполнять, он должен сразу же исправиться, он должен все наладить за один разговор. И потом, когда он приходит ко мне с этой же самой проблемой через два дня, я ему говорю, что тебе позавчера сказал, то есть уже что делать, какие проблемы? Да? На самом деле нет. Нам придется просто годами, да, может быть годами подводить человека к тому, чтобы он сделал какой-то маленький-маленький шаг в своей духовной жизни. И мы должны быть готовы как бы, к этому. То есть в этом заключается еще одна как бы, жертва духовного наставника, что он не привязан к каким-то срочным плодам своей деятельности. В житиях святых можно увидеть, как большие старцы это умели делать, как они умели быть собой, но прозреть в другом человеке его исключительное, неповторимое свойство и дать этому человеку и другому, и третьему возможность быть тоже самими собой, а не репликами этого старца или еще хуже, его трафаретным повторением. То есть каждый из нас индивидуальность, и мы должны будем найти этот индивидуальный подход для того, чтобы их таким образом взращивать. Вот. То есть, другими словами, мы не должны брать на себя какую-то вот роль Кришны, да, в духовной жизни этого человека, требовать абсолютной власти, абсолютное подчинение. То есть мы должны в первую очередь оставаться другом для человека, советником, который строить с ним свои взаимоотношения на уровне каких-то добровольных взаимоотношений, на уровне какой-то духовной зрелости, а не на уровне, что я твой начальник, я сказал, ты должен выполнить, и через 3 года или через 3 дня ты приходишь ко мне с той же самой проблемой, я же тебе приказал, я же тебе сказал, почему ты этого не сделал. То есть мы должны строить свои взаимоотношения не на основе вот такой вот какой-то духовной незрелости, скажем, а должны зреть в своем служении. Я не знаю, есть ли у меня еще время. Ладно, в общем, есть ли вопросы какие-нибудь? Да, пробуй. В микрофон, пожалуйста. Это очень долгая тема для обсуждения, вот если честно, как бы можем очень... Ну, в общем, я просто хотел закинуть эту тему для размышления как бы преданных и... Если кто-то захочет еще поговорить, то можем это как-то обсуждать затем. Да.
Вы начали с двух крайностей. Это, значит, первое имперсональное отношение, а второе это чрезмерная роль. И больше уделили чрезмерной роли, так сказать. Да. Как я понял. Можете рассказать о имперсональной стороне, как этого избежать и
ну, такое? Ну, мы сегодня слышали уже вот это наставление, что жизнь домохозяина – это жертва, жизнь духовного наставника – это тем более жертва. Я помню однажды, когда мы говорили с некоторыми преданными о том, что вот об этой идее, что наш отдых духовного наставника будет заключаться в том, что он идет в гости к своим подопечным, и он заботится о них. И один из вопросов, который был тогда задан, а когда же жить? Типа, то есть... Когда я буду жить, да, потому что у меня есть дети, у меня есть семья, у меня есть работа, да. Вот, а вот так и мы и будем жить. Вот как-то вот так мы и будем жить, потому что в этом будет заключаться жертва нашей жизни. Вот, но однако, если у нас нету такой установки, и для нас духовное наставничество будет тем бременем, служением, которое на нас навесили, и которое мы должны делать промежду прочим в своей духовной жизни, то тогда... Когда мы будем общаться с подопечными, мы будем смотреть на часы. Вот, когда кто-то придет к нам с какой-то проблемой, мы будем отправлять смс в это время. Или будем, другими словами, будем проявлять какие-то мелкие или большие жесты того, или такие месседжи, как бы послания того, что, по сути дела, мне неинтересно, как бы, то, что ты переживаешь в своей духовной жизни. Меня это не сильно беспокоит, у меня есть своя какая-то жизнь. И про, между прочим, как вот из чувства долга, такой вот бремени, обязанности, я тебе там что-то дам, пару советов, и ты должен их за один день выполнить. Если ты их не выполнишь, то ну, потом не подходи ко мне с этой проблемой. Вот. И когда, если, я знаю по себе, если вы общаетесь с кем-то из старших преданных, и он хотя бы один раз посмотрел на часы во время вашей беседы, вы, скорее всего, не сможете потом ему опять как бы раскрыть свое сердце и прийти к нему, как бы, и, скажем так, рассказать о чем-то наболевшем, о чем-то сокровенном, потому что вы уже получили свое послание, что, скорее всего, вы не попали по адресу. Вот поэтому крайность, вот эта крайность имперсонализма или отсутствие заботы, это, по сути дела, отсутствие сострадания. И это, может быть, на начальных этапах, когда мы только учимся быть духовными наставниками, мы должны это делать из чувства долга. Но что я хочу сказать, что со временем мы должны будем вкладывать все больше и больше, вкладывать свое сердце в это служение. И тогда люди не будут становиться членами кураторских групп только для того, чтобы получить рекомендацию на инициацию, потому что в некоторых храмах без куратора вы не получите никогда инициацию. И люди не будут приходить в кураторские группы только потому, что ну, сейчас как бы, социум требует того, и мне приходится подчиняться. Они будут на самом деле обращаться за помощью. Вот поэтому, это очень короткие ответы, я очень мало времени. Поэтому. Да, Прабу.
Хари Кришна Прабу, я хотел спросить, вот когда вы своим подопечным даете наставление, оставляете ли вы им выбор не следовать этому наставлению? И как вы себя чувствуете в связи с этим? Или как вы это делаете?
Да, как я это делаю? То есть я часто говорю, что я бы в этой ситуации сделал так, но ты, у тебя есть свой жизненный опыт. Ты знаешь ситуацию изнутри. Ты чувствуешь ее как бы с тех сторон, с которых я ее не чувствую. И как я... Еще один очень важный момент, на котором я хотел бы остановиться. Преданные, пожалуйста, не давайте наставления своим подопечным от ума. Да. Вот есть такой момент, как бы наставлять от ума и наставлять от сердца. Да. То есть, например, знаете, вот в жизни Гауракишвара Даса Бабаджи был момент, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати приходил к нему и говорил, дай мне посвящение. И был такой очень интересный момент, на который мы часто не обращаем внимания. Что делал Гауракишвара Дас Бабаджи? Он говорил, я пойду и спрошу у Махапрабху. И через несколько дней, когда приходил Бхактисиддханта Сарасвати, он спросил, ты спросил у Махапрабху? Он говорил, я спросил, но я не получил ответа. Поэтому иногда, когда к нам приходят с какой-то проблемой, и мы не знаем ответа, мы не должны врать. Что вот, ну, сделай вот так-то. И мы не должны спекулировать что-то, измышлять, что ну, сделай вот так или так. Если мы не знаем часто ответа на какой-то вопрос, то, может быть, вот в этом обязанность наш, ну, нас, как наставника, пойти к божествам, и попросить у них подсказать нам из сердца, пойти к другим старшим преданным, попросить их разобраться в этой ситуации, помочь нам. И тогда мы приходим и мы говорим, что вот я молился, я думал, я размышлял, я получил советы других старших преданных. И мне кажется, что ты мог поступить сейчас вот в этой ситуации так-то, так-то и так-то. Но опять же, ты знаешь ситуацию изнутри, поэтому давай вместе как бы пройдем через нее. Но мы не становимся такими надзирателями, которые, вот, я дал тебе формулу, фаз, ты должен выполнить, ах, ты не выполнил, ну, тогда, то есть, вот, как-то вот так. Поэтому свободу выбора, конечно же, мы должны оставлять. Мы не гуру, чтобы требовать беспрекословного подчинения. И вот в продолжении этой темы я хотел еще там дальше поговорить немного о таком явлении, которое называется гуру абиман, когда мы начинаем слишком сильно входить в роль гуру, слишком сильно входить в роль такого «я есть путь и любовь, и только через меня можно прийти к истине». То есть очень важно не быть в этом настроении, потому что тогда мы не будем помогать духовной жизни, мы будем калечить духовной жизни своих подопечных. Последний вопрос, Говардан Тари Прабху, он один из самых зрелых старших вайшнава здесь, поэтому... Да, Прабху.
Как защитить новых людей от таких сверхэнтузиастичных молодых наставников, которые сами как говорят, без году неделя в практике, в движении, и при появлении новых людей они просто набрасываются на них.
И я когда-то задавал этот вопрос своему духовному учителю, и он сказал, а каким ты видишь решение? Я говорю, ну пойти к этим людям и сказать им, не слушайте тех или тех или тех. И он сказал, это глупое решение. Он сказал, что ты должен просто правильным образом проповедовать и дать опять же людям свободу выбора, чтобы они почувствовали, кого они должны слушать своим сердцем. Поэтому если мы проповедуем правильные вещи, и мы проповедуем правильным образом, чисто люди всегда обратят внимание как бы на это. А если мы начинаем в общине вот говорить, я хороший проповедник, они нехорошие проповедники, или этот нехороший проповедник, то это тоже не является правильным решением. Поэтому мы не должны устраивать крестных ходов, каких-то походов, то есть вот кого-то предавать экзекуции. Мы должны просто продолжать дальше проповедовать правильные вещи, и люди прислушаются к ним, потому что если мы проповедуем абсолютную истину, то сердца, чистые сердца обязательным образом привлекаются истиной. Все, я прошу прощения, не хочу занимать больше вашего драгоценного времени. Большое спасибо. Харе Кришна.